Вообще существует множество течений шиваизма. Шиваизм – это религия, основанная Шивой, вернее, идущая от него. Он-то сам ничего не основывал, но он передавал дхарму, и возникли многочисленные линии передачи, идущие от Шивы. Шива был как конкретная историческая личность, воплотившаяся, Махаюг-аватар, живущий на Кайласе много тысяч лет. Так же, как Будда, Будда-буддизм, от Шивы шиваизм. Но кроме этого, Шива – это не только историческая, мифологическая личность, это также божество, и это сам Абсолют, как Парама-Шива. То есть понятие Шива очень широкое, и мы в зависимости от того, что мы хотим увидеть, мы видим в Шиве. И шиваизм – это учение, основанное на данных Шивой откровениях. Они называются Агама. Когда Шива учит Шакти, они называются Агама. А когда Шакти учит Шиву, они называются Нигама. Это называется шактизм. Есть 28 Шива-Агам. И школа, построенная на 28 Шива-Агамах, это и есть наша традиция, южная традиция, Шайва-Сиддханта. Шайва-Сиддхант переводится как последние совершенные признанные выводы шиваизма. И в основе этой традиции стоит Шива, Шакти и традиция ситхов, первым из которых является Риши Нандинатха из Кашмира, вплоть до Махаситха Памбати, Гуру Брахмананды. Также в этой же традиции стоит Васиштха. Он стоит как в северной традиции, так и в южной. Наверное, каждая школа имеет Васиштху в основателях своей традиции. Поскольку Васиштха самый известный из всех риши, самый уважаемый, самый почитаемый, и он был и основателем традиции Адвайта Веданты, и основателем традиции шиваизма. Но вообще шиваистских традиций достаточно, школ достаточно много. Например, самая известная из них такая экстремальная – это Акхора. Связанные с экстремальными методами практики, поклонения, многие Акхору не очень любят и признают. Вообще считают, что она не индуистская из-за ее такого экстремального подхода. Но многие ситхи были Акхори. Есть другая традиция – Капалика. Капалика – это как бы исчезнувшая почти традиция Акхора, сохранившаяся, вышедшая из Капалика. Есть традиция вирашиваизма Басаванна. Эта традиция сейчас процветает в Индии. Есть традиция ситха-сиддханта, которая тоже процветает. Она идет от Гуру Мацинранатха Гарджанатха. Она параллельная нашей, очень близкая, имеет общих святых, но где-то она идет своим путем. Это традиция Анатха. Когда-то мы были в храме Гаракханатха. Знакомый я с Махантом этой традиции, кто-то был со мной там. Да. Есть традиция кашмирского шиваизма, с которой мы имеем много общего. И все традиции шиваизма имеют общие какие-то черты. Например, о пяти ликах Шивы, о пяти энергиях, 36 татв, 4 пады, крия, чария, йога и джняна, ну и многое другое. Наконец, есть школа Шайва Сиддханта, которая принадлежит гуру Брахмананда, Махасидха Памбати, южные тамильские ситхи. Есть также школа Пашупата, которая немногочисленная, которая ранее была широко известна. И длительное время я описывал учение Адвайты Веданты, принадлежащее к северной традиции. Северная традиция – это ведантическая традиция, а шиваитские традиции – это все тантрические традиции. Тантрические традиции в основном отличаются от ведантической, чем, ну, что у них разные источники. Прастхана Трая, три основных канона, конечно, они признаются всеми, и веды по умолчанию признаются всеми. Но тантрические традиции основываются все-таки на своих текстах больше. Поэтому Прастхана Трая очень почитается в северной традиции, а 28 агам, шивагам, уважаются в южной традиции, в случае шиваизма. А в случае шактизма, то шактистские агам, ниганы. Тантрическая традиция, кроме других из своих почитаемых источников, отличается также взглядом на мир. Немного отличается воззрение, отношение к миру и видение Бога. Есть двойственные традиции, смешанная и недвойственная. Наша традиция южная принадлежит к недвойственным. Пхеда, пхеда, пхеда и ачинтья пхеда, пхеда. То есть есть различия, есть единство, есть непостижимое тождество и различия вместе, как у Вайшнава. Шайва Сиддханта – это традиция единства. Традиция монистического теизма, так же, как и кашмирский шиваизм, так же, как и ситха Сиддханта. И как смотрит на мир тантрическая традиция? Она видит мир как проявление энергии Бога, как его творческую эманацию. Если ведантическая традиция видит мир как майю, как иллюзию, как несуществующую иллюзию, и она возникает по причине необъяснимого неведения. И многие ведантическую традицию как бы критикуют. Откуда взялось это необъяснимое неведение? И если глубоко вы проникли в ведантическую традицию, вы сможете его объяснить. Это самый сложный вопрос. Но если вы не глубоко, вы не объясните. Вас поставят в тупик. Откуда взялось это необъяснимое неведение? В свое время я задавался этим вопросом, но для меня этот вопрос не возникал, потому что я смог объяснить с позиции личного опыта Адвайты. Когда у вас глубокий опыт Адвайты есть, вы понимаете, никакого необъяснимого неведения нет. Но философски, чтобы его объяснить, надо очень хорошо изучать тщательно Панчадаси, Вивека Чудамани, Апарок Шанубхути. И выводить понятие майя из основных пратхий веданты. Философия тантризма, она относится к миру по-другому. То есть его называют еще духовный реализм. Она говорит, нет никакой иллюзии, все реально на своем уровне. То есть вселенная реальна как энергия Бога. Никакого необъяснимого неведения нет, но есть постепенное затуманивание сознания. И она описывает, как это сознание поэтапно затуманивается аж на 36 уровней, 36 татв. Что сначала возникают чистые татвы, которые исходят из абсолюта Парама Шивы. То есть это Шива, Шакти, Сада Шива, чистый Шива, Ишвара, Творец Вселенной, и Садвиди, чистое знание. И все эти чистые татвы, шудха татвы, не имеют никакой нечистоты, никакого неведения. Затем возникает очередная татва, майя, и она уже набрасывает такой покров на реальности. Вот отсюда начинаются различные процессы искажения. И затем чистые татвы начинают отражаться в майе, и тогда получаются смешанно чистые татвы, кончуки. Так возникают кончуки, различные ограничения, возникающие на душе. Мы раньше рассматривали эту тему. И очень важный для описания картины мира с точки зрения тантризма понятие спанда. Спанда – это творческая вибрация, которая исходит из Абсолюта, которая стремится наружу и одновременно вовнутрь. У нее двоякое такое колебание. Это как такой взрыв блаженства в Абсолюте, который творит всю Вселенную. То есть это желание творить, желание проявляться, эманировать и манифестировать. Поэтому вся Вселенная есть не что иное, как воплощение этого желания. Она не иллюзорна, она реальна на своем уровне. Но Шива, она видится как собственное проявление, в этом смысле ее иллюзорности и пустотности. И все 36 татв, разворачиваясь из панды, из чистых татв в кончук, затем становятся пуруши, прокрити, а затем появляются те же татвы, что и в самке. Чита, манас, будхи, аханкара, карма, индрии, джняны, индрии, танматры, и затем огрубление идет вплоть до самых нижних грубых пяти элементов природы. Земля, вода, огонь, ветер, пространство. И тантризм, глядя на мир как на реальную духовную энергию, и с точки зрения тантризма, вся Вселенная духовна. То есть это не просто она реальна как материя, нет вовсе. Вся Вселенная реальна как энергия, и эта энергия божественна. И у этой божественной энергии просто есть разные уровни плотности. Ну, все вплоть до земли и воды, все абсолютно божественно. Это не то, что материализм, это божественный реализм, так можно сказать. Никакой иллюзии нет, вся Вселенная реальна, но вся Вселенная – Бог. И Бог реален, будучи всей Вселенной.
Да. Можно ли сказать, что иллюзорное отношение к этому получается? То есть иллюзия в том, что мы неправильно воспринимаем.
Да, вот иллюзия заключается в том, что мы не распознаем божественный реализм, божественную реальность и впадаем в какой-то эгоистичный идеализм. То есть на самом деле эгоистичный идеалистический материализм. То есть мирские люди – это идеалисты-абстракционисты материальные. Они настолько скукожились, выдумали какой-то воображаемый мир, зациклились на отдельных фрагментах материальной материи, материального мира, и впали в какие-то абсолютно идеалистические представления, будто этот мир, как они воспринимают через органы чувств, он имеет какое-то идеальное самобытие. То есть они оторваны от картины мира, от картины реальности. И вот майя – это наше ложное представление о мире, о своем месте в мире, о самом мире и о роли. И вот отсюда вытекает уже социальная цивилизация, идеология, политика, экономика, существующая наука, уклад жизни, семейные отношения, образование, весь менталитет, средства массовой информации, весь тоннель реальности человеческой цивилизации, который построен на вот таком иллюзорном видении мира. То есть в самой основе заложена такая программная ошибка. И вот тантризм, имея вот такой взгляд на мир, он ставит своей целью, задачу устранить полностью неведение, обожествить все части нашего сознания, обожествиться самому, раскрыть самые высшие татвы, самые чистые татвы, которые нам присущи. И такой процесс обожествления выполняется через садхану упасану, йогу иллюзорного тела, вплоть до полной реализации. Адвайта Веданта, рассматривая проявленную реальность как иллюзию, она к энергии не имеет никакого отношения. Раз иллюзия, чего с ней вообще связываться? Надо твердо зафиксировать ум на Боге, на Брахмане, который трансцендентен, бездеятелен, не участвует, не творит, не проявляется и не имеет проявленных аспектов. Тантра немного по-другому говорит, вся Вселенная божественная, мир божественен, мир реален, и он является энергией, то надо понимать, как эта энергия работает, как она устроена, и обожествить. Все тотально обожествить. Это различие в тантрических воззрениях. Но на практике эти две традиции, две линии смешаны до стадии неразличения. Пример. Основатель философии Адвайта Веданта, Шри Шанкарачарья, был поклонником Шивы, поклонником Шакти, написал Сундария Лахари, Ананда Лахари, тантрийские тексты очень известные. И много других текстов, посвященных Шиве. То есть он был и шиваитом, тантристом, и адвайтистом. Таким же образом и многие другие. Васиштха, Гуру Брахмананда, Махасидха Прамбади. То есть ведантическая и тантрическая традиция, они настолько смешались, поэтому они идут всегда вместе. И я бы даже их не разделял, а скорее представил так, что мировоззрение адвайты – это воззрение, а отношение тантризма – это созерцание и поведение. Примерно так. А вот даже поведение. А на уровне созерцания они перемешиваются, как два таких диффузных слоя, которые взаимопроникают друг в друга. Итак, с точки зрения тантризма можно рассмотреть воззрение на четыре состояния праны и разные уровни существ. По книге Парадвайта «Основы кашмирского шиваитизма».
Прана – тонкая жизненная сила, вступающая в тесное взаимодействие с сознанием. Посредством праны сознание может познавать и быть активным на всех уровнях развития живых существ. Это тончайшая жизненная сила действует во всех семи видах существ – от сакала, земной или небесной души, находящейся под воздействием трех видов связанности, до акала, чистого существа, абсолютно свободного от каких-либо оков.
В тантризме есть своя классификация существ. Примерно она также сходится с нашей классификацией. Если наша классификация она более проста, по терминологии, люди, садху, джняни, ситхи, девы, боги, махадевы. В кашмирском шиваизме и в других традициях шиваизма также применяется другая терминология. Люди и другие живые существа, захваченные многообразием материального мира, называются сакала. Сакала означает «с признаками». То есть те, кто очарован многообразием признаков. Ну как, да? Сакала. Чего возьмешь? Очаровался здесь всеми этими признаками материальной природы. Звуками, запахами, объектами. То есть все живые существа, преты, голодные духи, асуры, наги, животные, сансарные боги, люди, все, кто очарован там гандхарвы, кинары в той или иной степени, материальными признаками не реализовал. Пустотность – это все сакала. Это люди. Затем идут садху. И садху тоже бывают. Одна часть садху – это тоже сакала. Другая часть – это уже пралая кала. То есть те садху, кто утвердился в пустоте, недвойственности, во сне без сновидений, реализовал какой-то уровень осознавания пустотности, они уже перешли из сакала в пралая кала. И следующая стадия – после сакала повыше находится пралая-кала. Пралая-кала – это те, кто реализовал медитацию Махашанти до уровня причинного мира. Те, кто переживает небольшой уровень пустотности, например, пятую дхьяну, шестую дхьяну. Те, кто хорошо созерцает в пространстве, но еще не раскрыл измерение Турья. Но он утратил привязанность к материальным формам, к имени, форме, вышел за пределы концепции и уже не страдает. Многие буддисты, дзен-буддисты, медитирующие на пустоту, но не реализовавшие подлинную суть пустоты, но реализовавшие некий уровень пустотности. Многие адвайтисты, реализовавшие определенный уровень абстрактного сознания, раскрывшие внутренний наблюдатель до измерения пустотности. Вот всех их можно назвать пралая-кал. Что это значит? Калы – это признаки, а пралая – это растворение. То есть те, кто растворил признаки качества материальной природы в пустоте. Например, те, кто могут медитировать до уровня сна без сновидений. Они выше, чем сакала, но это не является реализацией еще. И позже нужно будет поговорить об этом. Есть знаменитая фраза Сарахи, которая говорит так. Те, кто захвачены материальным миром, подобны коровам. Он это имеет в виду сакала. А те, кто захвачен непроявленными, того хуже. Вот это, возможно, он адресует пралаякалам. Почему? Потому что вроде бы, с одной стороны, это состояние высокой реализации. Ведь они не страдают, не заблуждаются, там эго не проявляется, не привязывается. И они могут на миллиард лет остановить ум и пребывать в непроявленном состоянии причинного мира. И причинный мир – это ананда ведь, да? То есть они не больные сансары уже, как другие люди, точно. Это почти выздоровевшие. Но в этом почти большая проблема. Они словно уснули в этом состоянии. Они не прогрессируют. То есть очень малая прослойка способна подняться выше. Словно ум заклинило, и поскольку они не перерождаются, и не умирают, и не рождаются, ум заклинило в причинном состоянии на миллиард лет, представьте. Вот вы пришли в монахи, достигли состояния пралаякала, вошли там в самадхи пустоты невысокого уровня, бесформенной, и миллиард лет сидите. И миллиард лет вы остаетесь теми же. То есть другие уже поперерождались, стали буддами, стали ситхами, богами, великими богами, сотворили вселенную, а вы все сидите. Вот почему Сараха говорит, еще хуже, чем корова. Потому что из этого состояния нет духовного прогресса. Оно, вроде бы в нем нет страданий, есть ананда, но в нем нет никакого развития. И из этого состояния святые выдергивают таких существ, чтобы они поднялись к более высокому состоянию пробуждения. Если мы занимаемся миссионерской работой в материальном мире, стараясь из измерения сакала хоть куда-то направить, все равно куда, из сансары, желательно в абсолютном, даже в пралаякалу считается достижение, то в этом состоянии святые передают свет таким душам, остановившимся, пробуждают их из этого состояния, чтобы поднять их в измерение Турии. То есть там тоже идет миссионерская работа. И там вот это состояние пралаякалы, это то же самое, что человек погряз в сансаре, а здесь он погряз в бесформенном состоянии пятой дхьяны, например. И передавая свет, многие святые как бы занимаются такой миссионерской работой, чтобы поднимать их выше.
Прана имеет 5 аспектов, известных в шиваитском манизме, как выдох, прана, вдох, апана, гармонизирующее дыхание самана, восходящее кундалини, удана и вибрирующее, сияющее вьяна. Эти 5 пран присутствуют в 4 состояниях сознания, известных как джаград, бодрствование, свапна, сон, сушупти, глубокий сон, и турия, состояние самораскрытия. Проявление этих 4 состояний праны возникает и исчезает внутри беспредельного сознания, источника всех функций праны. Это сознание, хотя обычно не относится к 4 состояниям праны, иногда считается 5 состоянием, называемым турия-титта. Считается, что чистое сознание превосходит даже состояние турии. Некоторое замешательство среди философов вызвало различие между турией и турия-титтой. Турию можно описать как самораскрывающееся состояние праны, но зачастую оно описывается как трансцендентальная прана. Только турия-титту следует называть трансцендентальной, так как слово «атита» означает запредельная реальность.
Итак, каждая прана связана с определенным измерением. Джаград, свапна, сушупти, турия и турия-титта, они все связаны. Прана, апана, самана, удана и вьяна. Чем выше наш уровень достижения, тем тоньше прана, которую мы способны задействовать и использовать.
Поскольку турия-титта выходит за пределы даже турии, 4 состояния праны, только это наивысшее состояние сознания следует считать трансцендентальным. Называть турия-титту чистым состоянием недостаточно, потому что чистота также свойственна турии. В первом состоянии праны, бодрствовании джаград, наши тела и чувства физически активны и прежде всего сфокусированы на взаимодействии с окружающим миром. Иначе говоря, мы используем наши тела с их различными органами, чувствами и дыханием в качестве инструментов поглощения и выброса. В состоянии бодрствования мы употребляем и удаляем из организма переработанную пищу. Мы воспринимаем звуки с помощью слуха, а органами речи производим звуки. Этот процесс обмена повторяется со всеми органами чувств, включая внутренние системы тела. В философской традиции, представленной агамами, функция выброса называется праной, а усвоение – апаной. Поскольку две эти функции праны постоянно задействованы в процессе дыхания, выдох и считается праной, а вдох – апаной. В кашмирском шиваизме эти термины не просто относятся к выдоху и вдоху, а описывают более широкий спектр понятий. Выброс – внутренних или внешних предметов считается праной, а любое усвоение...
Наверное, там опечатка, потому что всегда выброс с апаной ассоциируется. Почему там? Наверное, переводчик.
А любое усвоение апана.
Да, переворачиваем.
Выходит, что процесс ассимиляции или оформления мыслей в слова относится к категории апаны, в то время как говорение есть процесс, направленный вовне, и считается праной. Когда ум занимает какая-то идея, это апана. Когда он оставляет ее, прана. Поэтому эти две функции праны действуют через наши физические и психические органы. Из этого становится понятно, что термин прана имеет два уровня значений. Как было сказано раньше, он означает тонкую жизненную силу или сущность, которая делает наши тела живыми. Точнее, термин «прана» применяется для обозначения выдоха или же внешнего аспекта ума, тела и чувств. Внутреннее состояние праны – сон, свапна, глубокий сон, сушупти и самораскрытие турия также могут присутствовать в бодрствующем состоянии. Например, мы можем пережить внезапную вспышку самореализации турия, испытывая какую-то сильную эмоцию в состоянии бодрствования. Однако для большинства людей это означает мимолетное озарение и состояние бодрствования, прежде всего ориентированное на внешний мир, остается доминирующим. Мы можем на какое-то время забыться дневным сном или ощутить другие промежуточные состояния, но это будет приходящим, а состояние бодрствования – постоянным. В бодрствовании мы обычно не можем довольствоваться лишь мыслью о пище или воде. Мы удовлетворены только тогда, когда мы действительно едим, пьем и осязаем внешние предметы. Итак, процесс поглощения и выброса, осуществляемый с помощью инструментов наших физических и психических органов и взаимодействующий с окружающим миром, называется джаград – состояние бодрствования. Внешний, материальный мир, в котором все работают и взаимодействуют, называется существованием в бодрствовании. Это самая материальная, конкретная форма существования, а джаград – самая внешняя форма праны. В течение жизни мы существуем и взаимодействуем с реальностью в бодрствующем состоянии.
Для общества известно только бодрствующее состояние. Вся наша культура – это культура бодрствующего состояния. Поскольку все сосредоточены на джаград, бодрствовании, то все достижения связаны также с ним. Все надежды связаны с ним, и вся история человеческой цивилизации связана с бодрствующим состоянием. То есть мы – культура бодрствующего состояния. Только в XIX веке Фрейд заговорил о подсознании и совершил переворот в мировой философии и психологии. Когда он отправлялся на корабле в Европу, он говорил: «Они не знают, что мы везем им чуму». В том смысле, что это очень заразительно, все так заинтересовались. Подсознание связано с детскими впечатлениями, сексуальностью. Все начали говорить об этом. Но на самом деле Восток, он никогда не был культурой бодрствующего состояния. Он был культурой четырех измерений сразу же. Но Запад с его рационалистическим мышлением логикой, экстравертивностью. Это был, в общем, культура бодрствования. Даже некие дикие племена, Папуа, Новая Гвинея были, которые прекрасно занимались йогой сновидений и рассказывали приехавшим миссионерам, иностранцам, что вот они работают и живут, имеют семьи в этом мире, а также у них есть другая жизнь, там они живут, работают, у них есть семьи, они сражаются там иногда. И они всем племенем иногда засыпали, падали и переносились в другой мир, также там жили своим племенем, только в других обличьях, они рассказывали. Миссионеры считали, что ну, это фантазии, галлюцинации аборигенов. Но затем они начали больше наблюдать, и они начали замечать, что когда они засыпают, как бы, и переносятся туда, в сон со сновидениями, у них возникают раны на теле. И они там как бы сражаются. И когда они приходят, они говорят, что там вот с кем-то сражались, там получил рану, а на физическом теле вот видна эта рана. Более того, некоторые из них приносили оттуда даже трофеи, захваченные. Перья, камни, ножи с рукоятками, которые они отбили во время битвы. Они просыпались, и у них эти предметы были. То есть они могли материализовывать из сна со сновидениями некоторые предметы. И тогда ученые пришли к выводу, что они реально посещают в состоянии свапна тонкий мир, имеют там как бы вторую жизнь. То есть это цивилизация двух состояний минимум, примитивная цивилизация аборигенов. Ведическая цивилизация или тантрическая культура – это цивилизация четырех сразу состояний. И если подсознание, тонкий мир, сон со сновидением еще кое-как известен был на Западе, то состояние сушупти, сна без сновидений и тури вообще как бы не было неизвестно, не описано, недоступно. И о них даже терминологии не было, чтобы их описать. То есть это четырехмерная цивилизация – одномерная или двухмерная. И вот все эти измерения и мерности связаны со способностью использовать прану. Например, в бодрствовании мы используем прану, а в подсознании, в тонком мире уже надо задействовать апану. Во сне без сновидений в причинном теле мы задействуем саману. Способны мы активизировать, задействовать саману, видеть, вести ее в сушумну. Мы можем осознавать причинное тело и причинный мир. В состоянии турья мы задействуем удану. Если мы способны задействовать удану ваю сахасрара чакру, турья становится доступным. В состоянии турья тита мы используем вьяну, самую тонкую прану. Так чем больше, чем тоньше прана вам доступна для использования, тем глубже измерения вы можете осознавать.
Второе состояние праны называется сон, свапна. В нем взаимодействие с окружающим становится более тонким. Естественно, мы продолжаем дышать и во сне, и психический процесс поглощения и выброса продолжается и в нем. Тем не менее, этот процесс совершается без какого-либо участия внешних органов чувств и действий, карма-индрий. Поэтому шиваизм считает такие состояния, как глубокая задумчивость, полет воображения, мечтательность, медитация, дхьяна, концентрация, дхарана, и самадхи с наличием мыслей, савикальпа самадхи, формами сна, свапна, которая может возникнуть и в бодрствовании. Иными словами, состояние сна не ограничивается теми часами, когда мы действительно лежим в постели и спим. Во сне мы действуем исключительно с помощью внутренних органов чувств. Однако в силу иллюзии, основанной на глубоких впечатлениях от действий в бодрствующем состоянии, во сне нам кажется, что при совершении действий тонкого психического порядка мы используем внешние органы чувств. Это заблуждение – результат работы ума, но во время сна это так не воспринимается. Нам представляется, что мы бодрствуем и проживаем этот сон в физическом теле. Шиваизм считает, что такие действия, как размышление и работа воображения, которые мы обычно связываем с состоянием бодрствования, осуществляются только внутренними органами чувств, как часть спящего состояния праны.
Например, когда мы занимаемся тантрийской визуализацией манаси пуджа во время баджан мандалы сутры, мы задействуем эти праны. Мы активируем состояние свапна, измерение тонких образов. И вся практика тантризма, связанная с преображением, она основана на том, что мы, используя свой ум, изменяем свою карму на уровне мыслей и мыслеобразов.
Интересно, что когда мы осуществляем эти действия во сне, мы сразу достигаем удовлетворения, несмотря на то, что объекты поглощения и выброса всего лишь воображаемые. В состоянии бодрствования такого не происходит. Благодаря этому аспекту процесса сна люди испытывают удовольствие, боль, удивление, удовлетворение и другое, как результат сновидений о различных действиях. Йогины могут достичь более высоких духовных состояний посредством осознанного сновидения, так как техники концентрации, такие как дхьяна, очень близки снам в бодрствующем состоянии. Практика шакта-упая, ведущая к возвышенному виду самореализации, также является практикой в форме осознанного сновидения.
Итак, когда наше сознание начинает активировать состояние свапна, сна со сновидениями, там есть свои четыре уровня. Свапна-джаград, то есть бодрствующее состояние в состоянии сна со сновидениями. Свапна-свапна, свапна-сушупти и свапна-турья. В сновидении, подсознании также есть бодрствование, свой сон, свой мир без форм, сон без сновидений и свое состояние турья. И для садху очень важно сделать этот мостик от бодрственного состояния к состоянию свапна, чтобы он мог его осознавать. Например, когда вы хорошо занимаетесь визуализацией, видите образы тонкого мира, когда вы можете настраиваться на любую астральную ситуацию, читать внешние знаки нимитта, как они описаны в шастре, механизм чтения нимитта, признаков и знаков. Например, там, если кто-то 2-3 раза чихает, это благоприятно, если кто-то 1 раз чихает, не очень, в начале путешествия и так далее. Это значит, когда душа настраивается на какую-либо нимитту, внешний признак проецируется из состояния сна со сновидениями на джаград, на бодрствование. Когда вы занимаетесь визуализацией, преображением, у вас возникают тонкие внутренние процессы. Или когда происходит благословение, переживание ануграха шакти, шакти-патхи. Это значит, вы устанавливаете связь на уровне свапна. И каждый хороший садху, преуспевший в визуализации, он имеет такую сильную, хорошую связь. Например, есть рассказ, как брахман шел выполнить пуджу. И когда он шел выполнить пуджу, он попал в какую-то яму и не мог из нее выбраться. И поскольку он был очень обязательным, и он держал обет выполнения такой пуджи, он решил, чтобы время не истекало, и он свой обет не нарушил, он решил выполнить пуджу манасик мысленно. Тогда он начал выполнять пуджу своему иштадевате, подносить разные предметы, материализуемое мысленно. И когда он начал подносить вкусно приготовленную еду, он мысленно сосредоточился, представил свои иштадеваты, поднес ему еду, этот горшок с едой появился у него. В колодце он его схватил и обжегся. Это означает, практика сильно сконцентрирована на уровне свапна. И освоение измерения свапна для иштадевата йоги, йоги иллюзорного тела, очень важно, когда у нас между джаград, материальным миром, и подсознанием, сном со сновидением, устанавливается такая естественный мост. И мы свободно оперируем данными подсознания, можем их выводить наружу. И наоборот, из материального мира внешние объекты мы можем перемещать вовнутрь. На этом построены различные виды манасик пуджа. Когда параллельно во время упасаны, поклоняясь божеству наяву, мы на уровне манасик делаем все то же самое, только еще более красиво и изощренно. Есть такой рассказ о том, как Миларепа, вернее, один человек проводил на берегу озера Манасаравар поклонение нагам и подношения с целью их задобрить и умилостивить. И он сделал очень пышные подношения, разложил их, призвал много монахов, которые трубили в рог, читали тексты, призывания, целый пир для нагов. И многие наги появлялись в тонкой форме из-под воды, брали подношения и уходили. Но он увидел, что они не остаются на пир, а берут подношения и куда-то быстренько-быстренько уходят. Я начал спрашивать: я приготовил такой пир, почему вы не задерживаетесь, берете и уходите? Они сказали: там на другой стороне озера, там Миларепа делает подношение, там у него еще лучше подношение. И мы спешим туда, как бы, на Бандару. И он удивился, потому что он был самым влиятельным и богатым практиком в этом районе, который проводил такое подношение. И он завершил свою пуджу духом, нагом и с разным существом местности, чтобы посмотреть, чем занят Миларепа. Когда он пришел, он увидел там Миларепа, его ученик, и у них там очень скромно разложены какие-то небольшие кексы, там подношения, благовония, там мурти. Все очень скромно. И они стоят и распевают там тексты, сидят. И он удивился. И это все, и это ради чего тут наги приходили, от меня убегали, от такого пира. И он спросил: Миларепа, что ты подносишь такое вкусное, что все наги перебегают от моей Бандары к твоей? Я не вижу у тебя тут вообще никаких подношений, как бы. Миларепа сказал: твои подношения, они состоят из муки, теста, из материальных свечей и благовоний, а я своими подношениями визуализацию удовлетворяю тысячи нагов. И когда Миларепа показал ему свои подношения, которые он представлял, это были самые богатые, какие только можно, потому что сила ума Миларепы была в сотни раз сильнее этого ученого-тантриста, который делал подношения. Миларепа в своих визуализациях подносил нагам не просто еду, ритуальные кексы, он подносил им дворцы, чистые страны, звезды и планеты, самые дорогие украшения, самые изысканные там яства, царства и все, что можно. Конечно, наги спешили получить эти подношения. И поскольку они получали через астральный мир, именно эти подношения их устраивали. А материальные подношения только точка отсчета для отталкивания визуализации, потому что духи питаются визуальными подношениями, не материальными. Например, если в тонком мире есть какая-то душа, и вы делаете ритуал, подносите, то копия того, что вы подносите, отправляется в тонкий мир, и она получает не то, что вы подносите, она получает копию. Если ваш ум может хорошо визуализировать, вы можете поднести небольшое что-то, но ваша визуализация создаст из этого целый мир. И это существо будет насыщено энергией вашего ума. То есть главным подношением является не подношение, а энергия вашего ума, которая преображает подношение в копию, а отдает ее существам тонкого мира. На этом построены все яги, хаваны, пуджи и прочее.
Таким образом, яркий сон может иметь место даже в бодрствующем состоянии. Согласно индийской философии, существует еще один аспект состояния сна, независимый от людей. Это объясняет существование духов, действующих исключительно в тонких телах. Эти сущности осуществляют процессы поглощения и выброса одной лишь мыслью о них. Считается, что все обители предков, богов и так далее принадлежат к этому миру снов. В отличие от человеческого мира снов, жизнь существ в этом независимом состоянии сна не так коротка и лишена индивидуальности. Этот вид существования во сне создан могущественным мышлением какого-нибудь сверхбога, вроде Брахмы, представляющего собой универсальное сознание. Он направляет, контролирует и пронизывает изнутри всех обитателей подобного мира. Продолжительность жизни богов в миллионы раз дольше человеческой. Жизни обитателей этих миров сновидений настолько длинны, что людям они кажутся бессмертными. Наше бодрствующее состояние является физическим и грубым, в то время как сновидческое существование богов имеет тонкую психическую природу. И все же миры снов для их обитателей – обычная реальность. В силу контраста с нашим физическим существованием, такой мир снов кажется нам идеальным. Мы приносим жертвы, возносим молитвы, хвалы и воздаем славу существам из этого идеального мира. В свою очередь, их удовлетворяет одна лишь мысль о том, что им произносят жертвы с такой верой. Что им приносят жертвы с такой верой. В этом секрет всех религиозных ритуалов, таких как Шрадха, погребальные обряды по ушедшей душе, и Хома, жертва огню. Созданные богами, рудрами, эти миры снов на самом деле служат кровом всем существам, четыре состояния праны, населяющим их, хотя их жизнь также приходит к концу в процессе растворения, осуществляемого время от времени этими богами. По сравнению с состоянием бодрствования, индийские теологи считают эту форму существования бессмертием.
Ооо.